Ну, меня пошатало, конечно, по жизни. Бесплатно я не работала никогда.
Расскажи, какие усилия прикладывать надо?
Сидите, учитесь, я вас сейчас научу. Я рассказываю про какие-то свои факапы.
Вот за это я, кстати, твой подкаст и люблю.
Мне главное волосы расчесать. Это всегда очень пригождается.
Абсолютно согласна.
Цель сделать подкаст без занудства. Частенько работаю без нижней части костюма, потому что мне просто не хватило денег, к сожалению.
Ага.
Людям это нравится.
Фантастика.
Ответственность лежит полностью на фрилансере. Это сложно, этому нужно учиться. Мне кажется, не для всех, к сожалению.
Обнимемся.
Подкаст «Женской эволюции».
Привет, друзья! С вами Олеся и подкаст «Женская эволюция». Я маркетолог и уже 10 лет помогаю экспертам и бизнесам привлекать клиентов из соцсетей. Четвертый год я записываю этот подкаст «Женская эволюция». 5 месяцев назад, в декабре 2023 года, я запустила свой интенсив «Стань подкастером за 5 дней», который с тех пор я провожу ежемесячно. Друзья, обратите внимание, что если вы заинтересованы в запуске своего подкаста, эта информация для вас будет интересна. Со мной эксперты, блогеры и предприниматели за 5 дней запускают свои подкасты. Также у меня появился еще один продукт, связанный с подкастами. Это «Деньги и медийность через подкаст», в который я вложила весь свой опыт продвижения и монетизации подкаста. Обо всех своих продуктах я рассказываю в Телеграм-канале, ссылку на него вы найдете в описании к этому эпизоду. Буду признательна, если расскажете о моем подкасте друзьям. Для этого прямо сейчас вы можете сделать скриншот в том подкаст-приложении, где вы его слушаете, и выложить его в сторис. И не забудьте подписаться на подкаст, подкаст-приложение, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых эпизодов. Сегодня мой гость Наташа Калина, моя коллега сразу по нескольким направлениям. Наташа фрилансер, как и я. Она работает в сфере маркетинга, как и я. Наташа тоже записывает подкаст, и она тоже мама. Наташа, твой подкаст называется «Фриланс в трусах». Мои подписчики, кстати, оценили название, и мне тоже очень нравится, оригинально и с юмором. Привет!
Привет, привет. Спасибо большое, что пригласила меня. Да, название мне тоже нравится. Хотя не все его понимают. Одной из знакомых я рассказала, что подкаст называется «Фриланс в трусах», и она подумала, что это что-то неприличное 18+.
А на самом деле, мне кажется, это связано с периодом пандемии, видимо, да, в тот период задумывался подкаст, и все мы знаем, как мы все работали в тот момент.
И я даже вне пандемии частенько работаю без нижней части костюма, потому что я работаю дома. Только удобство, только комфорт.
Да, я тоже работаю дома, но знаешь, когда я одеваюсь как-то специально чуть строже, чем, ну, обычно я дома одеваюсь, то я чувствую сразу какой-то подъем энергии, рабочий настрой, и вот меня это как будто бы больше дисциплинирует. Но у каждого свои лайфхаки.
Мне главное волосы расчесать, тогда все нормально. И накраситься. Мне вот верхнюю часть надо собрать.
Да, это вообще важно, да, особенно когда созваниваешься с коллегами или с заказчиками, с клиентами.
Да.
Так, Наташ, давай поговорим о том, как ты вообще пришла на фриланс, какой у тебя был путь, какой бэкграунд. Я изучила твои соцсети и увидела, что у тебя очень богатый опыт. Ты имеешь медицинское образование, работала в сфере медицины, ты закончила экономический факультет и что-то еще с языками. Вот как после всего этого ты попала на фриланс и вдруг стала заниматься сайтами на тильде?
Ну, меня пошатало, конечно, по жизни. Я долго не могла понять, чем я хочу заниматься, если можно так сказать. Искала себя. Наверное, в каком-то смысле я до сих пор себя ищу, потому что какие-то части своей личности я считаю не до конца реализованными. То, что касается какой-то, может быть, творческой направленности, мне хотелось бы, конечно, как-то это развить в себе. Но пока я в эту сторону только смотрю, можно даже сказать, лежу, но, считаю, двигаюсь. Я, да, у меня первое образование медицинское, и я, наверное, навсегда буду считать себя в первую очередь медиком, потому что, как говорится, человека из медицины можно убрать, а медицину из человека нет. Поэтому в каких-то стрессовых ситуациях или экстравагантных ситуациях у меня включается медик, я сразу холодная голова, я могу, не знаю, перевязать рану на улице человеку, вызвать скорую, еще что-нибудь. В общем, как-то это во мне живет. Помогает в жизни, кстати, с маленьким ребенком, там, с мужем, который не любит ходить по врачам. Это всегда очень пригождается. Я закончила медицинский колледж, пошла работать, поступила в медицинский институт. Но вот весь первый год, пока я училась в институте, у меня была такая внутренняя борьба, потому что мне медицина нравится. Я себя там вижу, видела и вижу. Я знаю, что у меня было прекрасно получилось, но я уже к тому моменту успела поработать, посмотреть на нашу систему здравоохранения изнутри, и я не была уверена, что я готова к такой неблагодарной работе, ну, потому что у нас все-таки не очень благодарная работа, работа в медицине, к сожалению. И я для себя приняла прям такое тяжелое решение уйти и сменить деятельность кардинально. Я пошла, поступила учиться на переводчика. Мне это очень нравилось. Я до сих пор изучаю языки, там, смотрю в оригинале фильмы, читаю книги. Очень это все люблю. Постоянно тоже развиваюсь в этом вопросе. До сих пор уже очень много лет. Для себя, для души. Но мне пришлось уйти оттуда тоже, потому что мне просто не хватило денег, к сожалению. Я сама себя обеспечивала с 19 лет. И, ну, так случилось, что на тот момент мне просто не хватало денег для оплаты обучения. Потом наступила пауза. Я все это время продолжала работать в медицине и работала вплоть до декрета, который ушла в 2019 году, когда забеременела. Параллельно в какой-то момент решила, что мне просто нужно высшее образование, посмотрим, куда оно меня заведет, и выбрала что-то такое вот максимально универсальное, как мне показалось, с чем я смогу податься в разные сферы. Потом, возможно, в работе. И выбрала экономический факультет, закончила его, получила диплом. И сейчас мне это помогает. Я прям по специальности нигде в бухгалтерии, не знаю, в банке никогда не работала, но на фрилансе сейчас это очень помогает мне с ведением документации, составлением договоров каких-то, оплатой налогов, пониманием вот этих вот нюансов. И помогает мне подсказывать заказчикам, какие документы им нужно подготовить, как им вести свою деятельность, напоминать им, что нужно выдавать чеки и так далее. Это у нас многие люди забывают о том, что это необходимо делать, а потом могут попасть в неприятные ситуации. Так что да, помотала меня жизнь, но на фриланс меня занесло во время декрета. У меня была маленькая дочка, ей был годик, я немножечко сходила с ума в четырех стенах в этом дне сурка. Мне казалось, что вся моя жизнь кончена, та жизнь, к которой я привыкла. Будет что-то новое, незнакомое, непонятное. Мне было неясно, как мне со всем этим разбираться. И я подумала, что, наверное, сейчас хороший момент попробовать что-то новое, потому что у меня вроде как в кармане был запасной план. Если что, через 3 года я могла вернуться на свое место работы в клинику медицинскую, в которой я работала. Но при этом у меня вот оставалось там еще 2 года до конца декрета, и я могла за эти 2 года попробовать что-то сделать в новой сфере, новой нише. Дизайн и Тильда случились абсолютно случайно. Я была подписана на девочку одну, смотрела ее сторис, и ее молодой человек занимался разработкой сайтов на Тильде и занимался дизайном. И я пошла к нему на бесплатный интенсив, просто чтобы попробовать там двухдневный, как оно это все работает. Мне понравилось, мне стало интересно, и я купила первый курс, отучилась, и после первого же курса начала брать заказы, начала работать. И мне до сих пор нравится. Мне кажется, для меня это идеальный вариант, потому что я могу работать дома, я могу совмещать какую-то творческую часть работы, и мой аналитический ум очень хорошо вот вплетается во всю эту структурную базу, которая есть в разработке сайтов и дизайна, потому что дизайн — это ведь не просто картинка, это, как ты сказала, да, это маркетинговый инструмент, и чтобы он работал, он должен быть сделан по-умному, а не просто нарисован.
Был такой вопрос от моих слушателей. Что бы ты посоветовала человеку, который ищет себя тоже, но хочет реализоваться на фрилансе, то есть хочет чем-то заниматься, зарабатывать, не будучи привязанным к определенным там компаниям, местам, географии какой-то? и не понимает, в какую сторону ему посмотреть, на что ориентироваться, как сделать выбор. И, ну, максимально, если это возможно, не ошибиться.
Мне кажется, нужно посмотреть в себя и понять, что интересно вообще. Понятно, что на фрилансе могут быть очень многие специалисты, очень разных ниш и заниматься разными вещами, но, в принципе, списки тех людей, которые работают на фрилансе профессий, можно посмотреть, не знаю, там, буквально по первой ссылке где-нибудь по целевому запросу в Яндексе или в Гугле, кто работает на фрилансе, какие профессии у фрилансеров, и посмотреть, что из этого откликается больше. Потому что, ну, понятно, что не всем нужно идти в сферу IT, как сейчас это там рекламируют из каждого утюга. Не всем подойдет разработка сайтов, программирование. Но ведь фрилансером может быть дизайнер, как я. Может быть, писатель-фрилансер. Это копирайтеры, которые пишут рекламные статьи какие-то, заголовки, пишут посты для соцсетей, прогревы для продаж в тех же соцсетях. Это очень большая и интересная работа. Ну, то есть если вам интересно писательство, интересно излагать мысли, хорошо получается, можно посмотреть в сторону копирайтинга. Если нравится глазами искать красоту, замечать детали какие-то, видеть закономерности, тогда, возможно, стоит попробовать в дизайн. Если очень нравится аналитика, нравится мелкая работа, дотошная работа, возможно, стоит посмотреть в сторону IT, программирования и так далее. То есть нужно в первую очередь попробовать оценить свои перспективы на фрилансе не из позиции, что сейчас популярно, а из позиции, а что мне было бы интересно делать. Потому что я искренне считаю, что любой специалист на фрилансе, если он хорошо делает свою работу, если он умеет себя продвигать, если он умеет вести коммуникацию с клиентом, он добьется успеха, добьется хорошего заработка.
Абсолютно согласна. Особенно про умение себя продвигать. Это суперважное умение. Этому необходимо учиться и вот этот навык в себе постоянно взращивать.
Да. Это сложно, этому нужно учиться. Мне кажется, просто так оно редко у кого есть какое-то такое вот внутреннее чутье. Нужно быть сразу готовым, что придется на фрилансе не только делать свою работу, а большую часть времени посвящать тому, что заниматься своим продвижением, заниматься документами, счетами, договорами, общением с заказчиками. И это вот львиная часть работы. Если с этим совсем тяжело, и вы себя совсем не видите как такого управленца своего маленького бизнеса, то, может быть, стоит подумать о чем-нибудь другом, а не о фрилансе. Это не для всех, к сожалению.
Вот ты, кстати, интересную тему сейчас затронула вообще про поиск клиентов, продажу себя, своих умений, навыков. Расскажи, как ты начинала, как ты находила первых клиентов? То есть ты сказала, что ты после первого же своего обучения начала предлагать свои услуги и успешно делать сайты. Расскажи, как это было, с чего ты начинала? Была ли в твоей практике работа за отзыв или за кейс? Вообще какая-то бесплатная работа просто, ну, ради отзыва, ради опыта?
Нет, кстати, бесплатно я не работала никогда, то есть целый проект сделать бесплатно такого не было. У меня бывает, сейчас у меня есть позиция такая, что если я могу сделать работу за 15 минут, я делаю ее бесплатно, но только для клиентов, с которыми мы уже работали, то есть какие-то правки внести, что-то поправить, подсказать. Людям это нравится, мне это несложно, это все-таки влияет на какие-то связи личностные между нами. А так я всегда работала за деньги. Другой вопрос, что деньги были небольшими в самом начале, но все равно это было всегда оплачиваемо. Я первый свой заказ взяла на бирже фриланса. Я не понимала, куда мне еще идти, что мне еще делать. Я пыталась смотреть вакансии в телеграм-чатах, но там, как правило, настолько сильно занижают стоимость работ, что у меня даже после первого курса не возникало желания идти и тратить свое время за 2000 рублей. Мне казалось, это совсем вообще зверским каким-то неуважением к моему труду и к моему времени. Не знаю, что люди хотят получить за 2000 рублей. И я пошла на бирже. И мне повезло, наверное. Нет, я не буду говорить, что мне повезло. Я приложила для этого усилия, я взяла первый заказ через 6 дней. Для этого я целыми днями сидела и писала отклики. Я оплатила себе платный тариф. Практически на всех биржах есть бесплатные и платные версии, и в платной версии у тебя, как правило, больше возможностей для того, чтобы оставлять отклики, видеть интересные вакансии и быть на более высоких позициях для заказчика, когда он смотрит отклики фрилансеров. И я писала каждый день отклики на вакансии, и, мне кажется, написала их за эти 5 дней больше 150 штук, но это не заняло очень много времени. То есть я понемножку утром посмотрю минут 15, в обед, вечером. Отклики писала я достаточно быстро. И вот уже через 5 дней я взяла заказ. Первый заказ у меня стоил 9200 рублей. Я сделала многостраничный сайт на Тильде для компании,
Ого.
которая продает МАФы. Это вот эти всякие лавочки, детские площадки, уличные тренажеры.
Малые архитектурные формы.
Да, в общем, вот, да, это был первый заказ.
Ну классно. В каком году это было?
Это было. Я отучилась на первом курсе в конце 2020 года, значит, это было вот начало 2021. Февраль, по-моему. По-моему,
Три
февраль.
года назад.
Да.
Ну, неплохо, кстати, для первого заказа в 2021 году, прям очень достойно, я считаю. Дальше что было? Как ты, твои следующие заказчики тоже приходили с этой биржи или как происходило?
А потом у меня второй проект был, это владелица фитнес-студии в моем городе. Я там занималась, и я сама ей написала, предложила разработать сайт, и я отправила ей два концепта главного экрана вместе с сообщением, чтобы она их посмотрела. Она мне не ответила, но через, по-моему, пару месяцев она сама ко мне пришла и сказала, что мы решили делать сайт, нам понравилось твое предложение, и вот мы с ней работали. Потом у меня еще был заказ от мамы моей подруги, которая отучилась на косметолога и хотела вести свои соцсети, и я оформила ей соцсети. После этого, ой, так интересно получается, у меня все знакомые. После этого я для своей сестры делала оформление соцсетей, потому что она занималась маникюром, то есть помогла в оформлении и введении. А потом я уже даже не помню, тоже биржи, тоже на биржах. Я очень много заказов брала на биржах. У меня с этим никогда не было проблемы. Я искренне считаю, что это хороший источник для поиска заказов. С ними нужно уметь работать, но если сравнивать, например, биржи и телеграм-чаты, то на биржах не так сильно занижают цены.
Знаешь, у меня, например, было такое мнение, впечатление, что как будто бы на биржах как раз наоборот, более низкие ставки, что ли. Как на самом деле? Вот ты сейчас что-то противоположное сказала. Как, на твой взгляд, ситуация складывается?
На биржах есть и клиенты, которые хотят быстро, дешево, есть клиенты, которые понимают, что за работу нужно платить. Через какое-то время ты начинаешь уже буквально по тексту от вакансии понимать, какой заказчик ее написал, адекватный или не очень, стоит на эту вакансию откликаться или нет. Часто бывает так, что люди, когда идут на биржу оставлять вакансию, они указывают минимальную сумму, которую они готовы заплатить. Но при грамотном общении с ними эту сумму можно поднять несколько раз. У меня не раз бывало такое, что человек оставлял, значит, вакансию, что им нужен сайт за 10 тысяч рублей. В итоге мы договаривались там на 20. Это, по-моему, был тоже один из первых заказов. Я сделала лендинг за 20 тысяч рублей, хотя вакансии было 10. Был еще случай, я делала тоже лендинг, вакансии было 15 тысяч, и в результате в итоге получилось на 45 тысяч. Ну и, в общем, это все очень реально поднять при грамотном общении с заказчиком. Люди готовы, если они физически могут, да, если у них нет там последние 5 тысяч лежат, понятно, что они 30 тысяч ниоткуда не вытащат. Но если у людей есть возможность заплатить больше, они заплатят, если поймут, за что они будут платить, если правильно донести.
Вот, мне кажется, это, кстати, очень интересная тема была бы, если бы ты записала на нее подкаст,
О.
если он у тебя еще не появился.
Кстати, да, такой у меня темы не было. Это хорошая идея для выпуска, да. Я у себя стараюсь в подкасте какие-то такие темы поднимать, животрепещущие, скажем так, освещать вопросы, ответы на которые мне не хватало, когда я только начинала. Потому что первый год или полтора у меня было постоянное внутреннее сомнение в своей работе, потому что я вдруг оказалась одна в вакууме, без какого-то профессионального окружения, который можно использовать как лакмусовую бумажку. Хорошо я работаю или не очень хорошо? Был еще мало опыта, определенный какой-то был недостаток знаний еще в самом начале, пока я училась, что-то я не знала, и мне было сложно понять, насколько хорошо я вообще себя веду, продаю, веду проекты, какие ошибки я совершаю. И мне хотелось бы, конечно, иметь какое-то такое вот место, куда можно пойти и узнать, как у других все происходит. Поэтому сейчас я сделала свой подкаст, где всякие такие вот темы, вроде как брать оплату, как вести документы, как вести соцсети, зачем нужен договор и так далее.
Да, как с клиентами взаимодействовать. Подожди, мы вернемся обязательно к подкасту, потому что это для меня прям супер интересная тема. Я хотела еще поговорить о том, как сейчас ты находишь клиентов. Пользуешься ли ты все так же биржами, или они к тебе приходят сами там через сарафанное радио? Как сейчас, вот спустя 3 года, уже с таким достаточно большим опытом, как у тебя сейчас клиенты появляются?
Во-первых, я скажу сейчас мысль, которую очень важно понимать, когда вы идете на фриланс, что прекращать поиск клиентов, мне кажется, нельзя. Особенно, когда мы говорим про мою сферу, где часто работа попроектная. Ну, то есть в редком случае человеку нужно 20 сайтов. Он закажет один сайт, он его сделает, и потом он пойдет к другим специалистам, которые занимаются, например, рекламой и продвижением. Или они просто оставят сайт, и он будет работать сам по себе, они будут мало в него вкладывать. То есть это заказы попроектные. Понятно, что у них могут быть друзья, знакомые, которые могут порекомендовать, но рассчитывать на то, что один человек приведет мне там 30 сайтов, 30 проектов, ну, это маловероятно, если это не какое-нибудь маркетинговое агентство, с которым мы законнектились, например. Поэтому я считаю, что очень важно не заканчивать поиск клиентов. У меня был такой момент в жизни, когда у меня все стало очень хорошо, ко мне приходили только по сарафанке, я вообще никаких усилий не прикладывала к поиску клиентов, а в какой-то момент заказов стало сильно меньше. Ну, то есть они прям такая вот впадина у меня образовалась в заказах. Клиентов стало меньше, потому что стали меньше приходить по сарафанке. Не потому что я стала вдруг плохо работать, мне кажется, потому что закончились знакомые, мне кажется, которым нужны сайты. Я вот, кстати, недавно на эту тему рассуждала, разговаривала с одним из коллег, постарше, скажем, меня по опыту, и он мне сказал, что не надо вообще заканчивать поиск клиентов. Всегда нужно прикладывать какие-то усилия.
А вот расскажи, какие усилия прикладывать надо? Какие ты прикладываешь?
Ну, я работаю с биржами, потому что я их люблю. Ну, вот прям какой-то искренней любовью. Я очень привыкла. Я знаю, как с людьми, которые на биржу идут, как с ними работать, как с ними разговаривать. Буквально там по 3 словам в вакансии понимаю, стоит общение этот человек или не стоит. Но есть много вариантов других. Есть холодные рассылки, есть массовые обзвоны. Их, конечно, не любят люди, которым звонят. Но, как показывает практика, с массовых обзвонов тоже приходят клиенты.
Ты так тоже делала?
Я так не делала, но я так собираюсь делать в ближайшее время. Я пошла поговорила с одной девочкой-коллегой, которая вот так себе взяла 45 проектов за месяц, 45 заявок, из них она закрыла большую часть и заполнила себе расписание на 4 месяца вперед.
Фантастика.
Да, то есть там нужно правильно, грамотно собрать базу телефонов, используя Тугис или Яндекс.Карты по организациям. Это стоит не очень дорого, кстати, и можно запустить обзвон, и людям, которым будет интересно, они могут связаться.
Еще одна идея для подкаста. Запоминай.
Я запишу.
Про этот путь для поиска клиентов, да.
Да, надо попробовать и рассказать, потому что это прям супер интересно, мне кажется, должно быть.
Ты для меня сейчас вообще какую-то Америку открываешь. Я никогда не взаимодействовала с биржами, никогда не искала там клиентов. Но сейчас я понимаю, что это, ну, такой вообще ресурс огромный. В общем, интересно, да.
Да, там есть интересные заказы. У меня был один проект, который я взяла с биржи, и я его до сих пор вспоминаю и люблю. Хотя сейчас я понимаю, что я бы что-нибудь переделала, потому что делала давно уже, и уровень дизайна работ, конечно, вырос. Как говорится, если ты не кринжуешь, глядя на свои старые работы, значит, ты не очень вырос как специалист.
Прикольно.
И я делала сайт для компании, которая начиналась еще на заре 90-х. Они занимаются противоугонной маркировкой автомобилей. И я разговаривала с мужчиной, одним из основателей, он такой прям вот, ну, дядечка-дядечка, бизнесмен из 90-х, такой вот вайб у него чувствуется. И проект был очень интересный. И это был самый комфортный заказчик из всех, с которыми мы работали. Он с таким уважением относился к моим предложениям. Он не спорил, потому что очень часто у нас все-таки заказчики ведут себя как начальники в отношениях заказчик-фрилансер. К сожалению, нет у нас культуры партнерства вот на этом рынке. Иногда люди забывают, что они приходят к специалистам именно потому, что сами заказчики не знают того, что знает специалист. И нужно к компетенции специалиста прислушиваться. Так вот этот мужчина-заказчик, он с таким вниманием относился ко всему, что я говорила. Он так внимательно слушал все какие-то рекомендации, он принимал к сведению. Все правки были только после обсуждения. Конечно, правки иногда положительно влияют на дизайн, на итог работы. И в конце он написал мне на А4 отзыв, рассказав, как ему понравилось со мной работать. Это было так потрясающе вообще. Замечательный, замечательный опыт. И это этот мужчина, это такое вот мерило, по которому я оцениваю комфортность, скажем так, заказчика.
Удивительно.
То есть он такой прям вот эталон.
Да, удивительно, что такое вообще бывает. Я как-то даже редко очень встречаю. Скажи, вот, кстати, про правки. Был еще один вопрос от моих слушателей и подписчиков про правки. Вот в дизайне, как правило, ну, очень часто заказчик плохо представляет, что он вообще хочет. Как ты относишься к правкам? Есть ли у тебя какие-то там рамки, принципы, по которым ты, ну, вот, взаимодействуешь с клиентами в отношении правок?
Да. Вообще можно работать совсем без правок, даже если заказчик изначально не знает, чего он хочет. То, сколько будет правок и насколько человек будет доволен результатом, ответственность лежит полностью на фрилансере, я считаю так. Потому что, как я говорила, да, люди идут к специалистам, когда они не знают, как работает сфера, могут не понимать нюансы какие-то. И тут уже моя ответственность — допросить человека с пристрастием, показать ему какие-то примеры работы. Например, как я работаю. Мы сначала всегда созваниваемся, я провожу подробный бриф-интервью, где рассказываю про человека, про его бизнес, про его предложение, про его дело, зачем ему сайт, что он хочет от него получить, какие у него есть ожидания визуальные, что бы он хотел видеть. Потом, после того, как мы провели бриф, и я уже хорошо достаточно понимаю задачу, и у меня есть внутри понимание, в какой стилистике это могло бы хорошо смотреться, как структурно это можно оформить. Я составляю мудборд, я подбираю цветовые палитры, подбираю шрифты, подбираю какие-нибудь фотографии, иллюстрации, которые могут помочь ощутить вот тот эмоциональный отклик, который сайт должен давать. И подбираю сайты, варианты блоков или дизайнов сайтов, которые уже есть, показываю заказчику, и мы созваниваемся. То есть все такие важные вопросы, они решаются в созвоне. Или хотя бы я записываю видеопрезентацию, если мы с человеком не можем договориться о времени, если он занят, и видеопрезентации, рассказывая о всех нюансах, на что нужно обратить внимание, почему я предлагаю именно эти решения. И вот эта работа с моей стороны помогает заказчику понять, что из этого ему нравится, а что не нравится, что соответствует ему каким-то внутренним таким туманным ожиданиям, а что не соответствует. И уже вот тут мы понимаем, в какую сторону мы двигаемся. И дальше я работаю строго поэтапно. То есть у меня есть этап анализа, есть этап написания текста, составления прототипа, потом этап дизайна. И каждый из этих этапов мы согласовываем. Я написала тексты, оформила графическую черно-белую схему примерной композиции, где какой текст будет, где какие фотографии и кнопки будут располагаться на сайте. Записываю видеопрезентацию, объясняю логику, рассказываю, почему именно такие решения предлагаю. Мы читаем тексты, мы примерно уже понимаем, как это визуально все будет работать. Заказчику так проще понять, насколько это соответствует ожиданиям. Плюс, когда я записываю презентации, я объясняю все. Почему именно так сделано, почему такие формулировки, почему такое расположение, как это будет работать для пользователя, для того, чтобы привлечь и удержать его внимание и довести его до целевого действия, основываясь на анализе маркетинговом, анализе конкурентов, целевой аудитории. И человек понимает, что даже если это в каком-то смысле не соответствует его ожиданиям, это будет хорошо работать для его бизнеса. У меня тут, например, был один из проектов, где, значит, мы делали интернет-магазин для компании, которая продает изделия из фанеры, оргстекла. Заказчица хотела, чтобы это было что-то очень концептуальное, необычное, чтобы это было такое прям с каким-то внутренним, не знаю, смыслом, посылом. Но когда мы с ней поговорили, один единственный вопрос с моей стороны заставил ее передумать. Я спросила, что ей важно, продавать или донести свою идею. Она сказала, что она хочет продавать, и поэтому мы пока отказались от идеи какого-то концептуального дизайна, а сделали нормальный, понятный, привычный для пользователя интернет-магазин, который будет работать, который, с которым будет удобно взаимодействовать. И потом уже, когда мы переходим к дизайну, опять-таки тоже все с видеопрезентацией, с обсуждением, с объяснением нюансов, И при такой схеме работы заказчики, во-первых, постепенно у себя в голове прорисовывают картинку того, что они хотят видеть, так же, как мы постепенно работаем. С другой стороны, они понимают, насколько их первоначальные идеи будут работать или не будут работать, потому что я объясняю все это. И в результате часто правок либо не бывает вообще, либо они какие-нибудь минимальные, например, давайте мы вот эту фотографию заменим на другую фотографию. Или, а можем мы вот эти блоки поменять местами? Ну, то есть вообще, то есть то, что делается буквально за полчаса. Такого, чтобы там переделать весь дизайн уже в конце сотрудничества, такого не было ни разу.
Я поняла, что я важного увидела в том, что ты сказала, услышала, точнее, что есть очень большой этап подготовительной работы, вот когда вы обсуждаете, подбираете референсы, там обсуждаете, как все это должно быть, вот это очень такая глубокая и тщательная работа. И мне кажется, что еще очень важны так называемые soft skills, когда ты ведешь переговоры с заказчиком и доносишь до него тот вариант, который будет наилучшим образом работать. То есть это же тоже уметь нужно делать. Вот, просто разговаривать и, ну, доносить, в общем-то, свою позицию, обосновывать, аргументировать, это очень важно.
Очень важно, и это со временем приходит. То есть, когда уже есть какой-то опыт ведения переговоров, это первый момент. И второй момент, который самый важный, когда ты внутренне понимаешь, почему ты свою работу делаешь именно таким образом, почему ты именно так рисуешь дизайн, почему ты именно такие решения предлагаешь. Когда у тебя есть внутри понимание, по каким принципам дизайн работает, как будет работать иерархия, не остается каких-то сложностей, чтобы это все рассказать и спокойно донести до человека. То есть тут мы возвращаемся к тому, что нужно учиться постоянно прокачивать свои скиллы, узнавать что-то новое про свою сферу деятельности и применять это в работе.
Да, абсолютно согласна. Я тоже все время учусь, не переставая
Да.
практически. У нас осталось не так много времени, я хочу еще успеть поговорить про подкаст.
Давай.
Скажи, пожалуйста, зачем ты вообще запускала подкаст? Какие у тебя были от него ожидания? Какие надежды ты на него возлагала? Зачем он вообще тебе?
Вообще это отдушина. Изначально у меня была просто идея запустить подкаст. Я очень люблю подкасты. Я их начала слушать, когда была беременна, и ходила часами, гуляла, нашагивала свои 10 тысяч шагов, чтобы у меня была здоровая беременность и здоровый ребенок. И я начала слушать подкасты. Очень мне это полюбило. Я настолько полюбила вот этот формат. Там столько всего интересного. Я слушаю такие разные жанры, такие разные подкасты. И в какой-то момент, конечно же, мне захотелось тоже свой подкаст. Я очень много думаю. Я такой вот оверсинкер. То есть я прям дофига думаю над многими вещами. И мне хочется вот эти свои мысли куда-то излагать. И я подумала, что подкаст может стать для меня хорошим вариантом вот как-то рефлексировать над какими-то вещами и оформлять их в какое-то понятное дело. У меня никогда не было, честно говоря, больших ожиданий каких-то финансовых или имиджевых на подкаст. Сначала вообще я хотела делать подкаст про книжки, потому что я люблю читать книжки. Мне хотелось записывать аудиоотзывы какие-то для себя и, возможно, для кого-то, кому это будет интересно. Я очень много слушаю таких подкастов и смотрю блогеров на Ютубе про книги, и мне хотелось как-то вот примкнуть, наверное, вот к этой категории блогеров. Но когда я запускала подкаст, уже решила, что буду это делать, я подумала и приняла решение, что, наверное, будет правильно сделать подкаст про свою работу, про фриланс, и не просто излагать куда-то свои мысли, а делать это полезно. Вспомнила про то, что мне не хватало какой-то информации, когда я начинала. И я все-таки считаю, что мой подкаст направлен больше на начинающих специалистов и тех, которые думают, стоит ли им идти на фриланс. И мне хотелось помочь, то есть быть такой тихой гаванью, куда можно прийти и получить ответы на вопросы, и получить успокоение какое-то из формата «А, так вы тоже так делаете?» или «А, ну я тоже так косячил». Поэтому, как правило, во всех своих выпусках я рассказываю про какие-то свои факапы, просто потому что от них никто не застрахован, и мне кажется, важно это донести. Какие у меня планы на подкаст? Мне хочется продолжать его делать. У меня есть идея для второго сезона. Сейчас пока я просто освещаю какие-то отдельные вопросы, которые касаются работы на фрилансе. Но в будущем мне хотелось бы записать целый сезон в котором я буду брать интервью у разных специалистов, которые работают на фрилансе, и расспрашивать их о том, почему эту сферу они выбрали, как они учились, как они выбирали курсы, как начинали свою работу, как работают сейчас, чтобы это был такой сборник живых разговоров, который поможет людям понять как раз-таки, да, в какую сферу они бы хотели пойти. Потому что фриланс — это гораздо больше, чем просто IT или дизайн. Очень много разных ниш там есть, и мне кажется, было бы классно об этом поговорить.
Да, мне тоже будет интересно послушать. Буду ждать тогда твой новый сезон. А скажи, как ты запускала подкаст? Насколько долгим был период между твоим каким-то первичным, первоначальным желанием запустить свой подкаст до реализации? Какой это был путь?
Ну, я вообще очень долго эту идею варила. Варила в себе я, наверное, ее несколько месяцев. Но после принятия решения, что да, я это делаю, и до выпуска трейлера у меня ушел, наверное, месяц. Я запускалась в рамках группы, и мы очень постепенно работали над тем, как подкаст нужно запустить. Я думаю, что, наверное, это можно было бы сделать быстрее, но вот у меня ушел месяц.
Ага. А почему ты пошла именно в группу? Почему не сама в одиночку это делала?
Потому что я не понимала вообще, как к этому поступиться. Ничего не понимала, прочитала несколько статей, мне показалось, что я запуталась, и мне не хотелось совершить ошибки. И вопрос был не только в том, как технически это сделать, как выбрать хостинг или загрузить эпизод на платформы, а в том, как это сделать структурно, как выбрать название, как строить структуру эпизодов, как говорить, какое оборудование нужно. Вот этот вот вопрос меня интересовал, и мне хотелось получить какой-то опыт коллеги, да, скажем так, наставника, который занимается этим дольше.
Ага. А какие были страхи, пока ты еще не нашла вот это поддерживающее окружение? Какие были страхи, опасения? Вот ты сказала, что боялась ошибиться. Вот это что? В чем тут могут быть ошибки?
Я, ну вот сейчас скажу, наверное, на примере. Я когда уже была в рамках группы запуска подкаста, я слушала подкасты фрилансеров, то есть по теме фриланса, и я нашла несколько подкастов, и большинство из них были просто ужасными, откровенно ужасными. И я не говорю про качество звука, а про подачу информации, про отсутствие какой-либо структуры в выпуске. Это было просто наговаривание в микрофон, а один из подкастеров так и сказал, что подкаст — это классная возможность, потому что вот я сейчас лежу на диване и просто болтаю с микрофоном. И это было очень слышно, что он просто лежит и болтает с микрофоном, и слушать это было неинтересно. И вот мне изначально хотелось этого избежать. Понять, наверное, как сделать выпуск интересным, потому что я в первую очередь задумывала свой подкаст как соло-подкаст. Я думала, что я буду большую часть времени вести выпуски самостоятельно одна. Сейчас у меня, конечно, наверное, где-то 50 на 50 гости, и я сама веду выпуски. Мне было важно, чтобы даже мои соло-выпуски было слушать интересно. Понять, вот как сделать так, чтобы выпуски были интересными.
А как ты думаешь, у тебя сейчас получается это делать?
Я надеюсь, что да.
Я слушаю, мне нравится.
Спасибо, да. Я вот иногда получаю обратную связь, и мне говорят, что получается классно. Получается где-то с юмором, полезно, без какого-то занудства. И это была моя цель — сделать подкаст без занудства, без нравоучений, без вот этого вот успешного успеха, который, не знаю, изо всех щелей рассказывает, какая я молодец. Я не использую подкаст и не хочу его использовать как, наверное, такую вот некоторую площадку прогрева. Сейчас скажу, объясню, что я имею в виду. В прогревах нет ничего плохого. Но я знаю, что некоторые блогеры запускают подкасты для того, чтобы набирать аудиторию, свои инфопродукты. И поэтому у них в подкастах они себя прям, ну, показывают супер-супер классными специалистами, которым давайте все идите учитесь, я вас сейчас научу. Я не вижу в этом ничего плохого, но у меня была другая цель. Мне не хотелось показывать себя там супер-супер крутой, которая никогда не совершает ошибок, которая все-все знает и сейчас вас научит. Мне хотелось показать реальную себя, которая тоже косячит периодически до сих пор, чего-то там не знает, где-то испытывает какую-то неуверенность в себе. И это нормально, потому что все мы человеки, все мы бываем не в самой хорошей какой-то форме.
Да, ты знаешь, вот за это я, кстати, твой подкаст и люблю, что действительно там вся правда жизни, все как в жизни,
спасибо,
все как в реальности. Да, классно. А хочу напомнить нашим слушателям, что твой подкаст называется «Фриланс в трусах». Ссылку, я думаю, мы оставим в описании к нашему, к этому эпизоду. Так что, друзья, обязательно переходите, слушайте и делитесь своими впечатлениями. Правда, подкаст очень полезный для фрилансеров, особенно для начинающих, будет супер.
Спасибо большое. Да, приходите, послушайте. Я очень люблю, когда со мной спорят. Обожаю. Поэтому, если вы послушаете что-нибудь и решите, что я наговорила ерунды, обязательно напишите мне об этом в комментариях. И мы это с вами обсудим.
Наташа, ты что-то хотела еще добавить про недостаток, нехватку для фрилансера какого-то окружения профессионального, коллег, вот поддержки какой-то. Расскажи, как ты решаешь эту задачу сейчас? Что ты делаешь?
Сейчас я просто больше общаюсь с коллегами онлайн. Могу с кем-то связаться, запросить совет. Подписана на некоторых коллег в соцсетях, смотрю их блоги. Часто учусь для того, чтобы вот в этих чатах, которые посвящены обучению, находить поддерживающее какое-то окружение. И в первую очередь, чтобы находить знания, чтобы быть в состоянии опираться на себя. Мне очень не хватало в начале окружения, потому что, ну вот, у меня не было, как я говорила, вот этой вот лакмусовой бумажки, которая помогла бы мне понять, насколько я делаю хорошо или плохо. А сейчас, когда у меня есть уже знания, когда у меня есть опыт, я, в принципе, могу с холодной головой сама себя оценить, хорошо я сделала работу или нет, накосячила я в чем-то или сделала все правильно. То есть опыт в этом помогает и знания, навыки, которые я получаю на обучениях. Сейчас у меня нет такой сильной потребности в каком-то супер, ну, таком вот окружении профессиональном, которое, какая у меня была года два назад.
Угу. Осталось ли что-то еще важное, о чем мы должны сказать, но пока не сказали?
Да, один момент. Очень постараюсь кратенько. Те, кто собирается идти на фриланс, и вы никогда не работали на фрилансе, никогда не работали на себя, мне кажется, очень важно донести ту мысль, что фриланс полностью перепрошивает твою личность в каком-то смысле. Я пришла на фриланс, работая только в найме, и первое время мне было тяжело, потому что я оказалась сама себе и руководителем, и бухгалтером, и юристом, и маркетологом и вообще. И при этом только-только начинала делать какие-то первые шаги на фрилансе, в дизайне, и было очень сложно это совмещать. И я иногда чувствовала себя так, что я распадаюсь на какие-то кусочки внутренние. Потому что не успевала делать все, и было очень сложно искренне взять на себя ответственность за свою работу и принять тот факт, что количество работы и количество денег, которые я заработаю, полностью зависит только от моих усилий и моих действий. И к этому нужно быть готовым. Фриланс — это в большей степени работа за пределами твоей профессиональной деятельности. То есть это не только дизайн, не только написание текстов, а все, что крутится вокруг организации бизнеса. Фриланс — это бизнес. К этому нужно быть готовым. В общем, первый год, он самый тяжелый. Если вы выдержите и не уйдете после первого года, все получится.
Да, я согласна. Вот ты на самом деле прям мои мысли говоришь. То, что это огромная ответственность, и особенно, ну вот я сейчас это очень сильно чувствую, хотя я на фрилансе уже 10 лет вообще-то, но у меня двое детей, которых я полностью сама обеспечиваю. То есть я вижу абсолютно прямую связь, насколько я активна, насколько я работоспособна, насколько я нахожусь тоже в постоянном поиске клиентов, заказчиков, интересных проектов, настолько же и такой же я получаю результат.
Угу. Да, 100%.
То есть вот эту связь, взаимосвязь очень четко нужно понимать на самом старте.
Да, никогда не наступит момент, вот это говорит сейчас даже человек с 10-летним опытом, да, 10 лет на фрилансе, ого. Но оказывается, да, не наступит момент, когда можно расслабиться, опустить руки, оно само все как-то будет работать. Не будет работать. Всегда нужно что-то делать для того, чтобы процесс шел.
Да, абсолютно согласна. Обнимемся.
Да, морально.
Да, ну, я тоже хочу сказать, что если вы поставите перед собой цель, то у вас все получится. Важно понимать, ну, как бы риски оценивать на старте, но все равно надеяться на лучшее, верить в себя, самое главное.
Да, 100%.
Ну что, тогда закончим на этой позитивной ноте.
Да, спасибо большое, Олеся, что пригласила меня в гости. Мне было очень приятно с тобой пообщаться и рассказать про свой путь на фрилансе.
Спасибо, Наташа. Я очень много нового для себя сегодня услышала, но я об этом говорила активно на протяжении всей нашей беседы. Очень рада была с тобой побеседовать, поговорить. Надеюсь, что еще когда-нибудь встретимся в подкасте.
Обязательно. Да, я тебя приглашу, чтобы ты мне рассказала про свой путь маркетолога от обучения до работы на второй сезон.
Отлично, буду ждать. Спасибо большое. Друзья, спасибо вам, что дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, что вам он понравился. Буду ждать ваши лайки, сердечки, отзывы на подкаст-платформах и в моем телеграм-канале, ссылку на который вы найдете в описании к этому эпизоду. До новых встреч в подкасте «Женская эволюция».